Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Торц.
Our little group arriving there spoke no Russian and they spoke no English, at least for about a half an hour, and they had a Russian.
Никто в нашем небольшом патруле не говорил по-русски, а из советских солдат никто не знал английского.
Но что в них понравилось сразу нам, этого мы не знали абсолютно. Я английский язык не знал, другие товарищи тоже не знали. Их общительность, их простота в общительности, вот это нас поразило, собственно говоря.
64 года назад, за неделю до окончания в мае 45-го боев Второй мировой, в Германии, на Эльбе, встретились солдаты армии-победительниц, советской и американской. 14 лет назад, в год 50-летия Победы, мы собрали их воспоминания об этом незабываемом событии. Сегодня вы услышите голоса участников этой исторической встречи на Эльбе, но прежде о другом. В канун нынешнего 1 мая, легализованного в советское время как праздник международной солидарности трудящихся всех стран, меня заинтересовала трансформация этого понятия и связанных с ним акций в сознании россиян. Некоторые бывшие советские граждане еще помнят, как слоган «Пролетарская солидарность» в названии 1 мая заменен был на «Солидарность трудящихся», как потеснила эту самую солидарность потом тройчатка «Мир, труд, май». Это произошло не без влияния скомпрометировавшей себя в глазах населения советской интернациональной помощи всему миру, от Кубы и Анголы до Венгрии, Чехословакии и Афганистана. В постсоветскую пору 1 мая превратился в праздник дачников и огородников. Всех, кто просто желает отдохнуть от того самого труда, который был начертан на первомайских знаменах. А взамен интернациональной солидарности, недовольная понаехавшими движение против нелегальной иммиграции ДПНИ, организует первомайский русский марш труда. Так что же теперь с международной солидарностью трудящихся? Первой, кому я задал этот вопрос, была представительница этих самых трудящихся, работающая в московском подразделении американского фонда «Карнеги» за международный мир, печатающаяся в «Вашингтон-Пост», российская гражданка, политолог Мария Липман.
Ну, поскольку 1 мая – это праздник международной солидарности трудящихся, то можно, наверное, говорить о том, что он стал анахронизмом даже раньше, чем другие советские праздники. Потому что, в сущности, анахронизмом Сталин начал заканчивать еще тогда, когда разделался с Коминтерном, а заодно и со всеми его членами. И началась борьба с космополитизмом. Так что уже на этом фоне, на самом деле, представление о том, что мы празднуем международную солидарность трудящихся, звучало бы странно, если бы кто-то вдумывался. Но, разумеется, никто не вдумывался, потому что при советской власти у нас была магия слов, и они не членились на отдельные значения. Это была такая идеологема. Чтобы как-то лишних все-таки ассоциаций не возникало, если кому-то захочется задуматься, то вместо этой международной солидарности стали как-то потихоньку подсовывать «Мир, труд, май». Да, три слова, которым символизировались майские праздники, которые несли на транспарантах люди на демонстрации. И тоже, опять-таки, не слишком вдумались. Ну, май он, конечно, май. Насчет того, что Советский Союз – это мирное государство, это тоже была идеологема, в которую вдумываться не полагалось, хоть война в Афганистане, хоть что. Ну и труд тоже, естественно, из тех лозунгов, которые предлагались. А граждане себе при этом говорили, что мы делаем вид, что работаем, а они делают вид, что нам платят. Так что это как раз из тех вещей, которые почти иероглиф. Вот такие слова мы их знали, даже повторяли, когда надо было.
Ну а сегодня?
Собственно, насчет сегодняшнего дня вообще большие сомнения, потому что сомнения относительно того, что люди вкладывают в смысл праздника 1 мая. Вот буквально днями Центр Левады в Москве вывесил результаты опроса. Большинство таки отвечает, что это праздник весны и труда, как он, кажется, называется сегодня. И куда меньшая часть, что это день международной солидарности, кого бы то ни было. Я думаю, что каждый узнает свою идеологему. Кто постарше, вспоминает, что да, кажется, была такая международная солидарность, и ставит галочку там. А кто помоложе, действительно вспоминает, что это день весны и труда. Но по существу, конечно, как, собственно, люди и говорят, когда им задают осмысленный вопрос, что вы будете делать 1 мая, то, конечно, люди радуются тому, что у них дополнительные выходные, и тому, что они приходятся на теплое время. И можно поехать на дачу, и можно устроить пикник, и можно приятно провести время, и, конечно, выпить. Потому что без этого ни один праздник у советского и российского человека не обходится.
Так считает политолог Мария Липман. Чтобы конкретизировать и как-то приземлить ее политологические построения, я позвонил на родину деятеля, канонизировавшего в России государственные празднования Дня международной пролетарской солидарности, в Ульяновск, моему тамошнему коллеге Сергею Гогину.
Для советских людей участие в первомайской демонстрации было обязательным. Впрочем, в этом ритуале было что-то привлекательное, да и сама природа, казалось, поощряла людей. Я не припомню скверной погоды на 1 мая. Отсюда ассоциация с чем-то светлым и радостным. Это работало на идею единства, пусть даже с мифическим зарубежным пролетариатом, который все никак не хотел свергать национальную буржуазию. Для молодых первомайская демонстрация, как я сейчас понимаю, была законным способом выброса гормонов. Диктор с трибуны поставленным голосом пропевал «Да здравствует советское студенчество!» И мы во всю глотку орали «Ура!». Молодой житель Ульяновска Александр Рябушко сегодня продолжает искать свое место в колонии демонстрантов с идейной точки зрения.
В силу своего возраста я не застал первомайские демонстрации советского периода. Тем не менее, каждое 1 мая я хожу на эти демонстрации не потому, что это дань какой-то советской истории. Я хожу потому, что это праздник, день солидарности трудящихся, без каких-то там идеологических подтекстов. Это день, когда можно отметить весну. 1 мая, как правило, всегда ярко светит солнце. Это настраивает на позитивный лад и позволяет потом с большим рвением относиться к своей работе, и с большим уважением к людям, которые действительно работают, стоят у станка, варят что-то, строят.
А если солнца не будет, ты не пойдешь на праздник?
Если дождь будет, тогда, наверное, все-таки не пойду, поберегу свое здоровье.
Если для Александра Рябушко солидарность с трудящимися зависит от погоды, то для коммунистов это по-прежнему чувство всепогодное. По утверждению руководителя областной организации КПРФ Александра Кругликова, содержание праздника 1 мая не изменилось с позапрошлого века.
1 мая был учрежден решением Конгресса Второго Интернационала в связи с событиями в Чикаго в 1891 году. С расстрелом, рабочие демонстрации, люди вышли и боролись за 8-часовой рабочий день, их расстреляли. Расстрелял тот режим, который господствовал в Соединенных Штатах Америки. Природа этого режима не изменилась не только в Соединенных Штатах Америки, но и в странах капитала в целом. Мы сегодня живем в условиях кризиса, когда людей выбрасывают за ворота предприятий, не платят заработную плату, либо сокращают доходы населения и при этом раздевают через тарифы, цены.
В этом году 1 мая, очевидно, пройдет под знаком мирового экономического кризиса. Из тех, с кем удалось побеседовать, про идею интернациональной солидарности никто не вспомнил. Зато о кризисе говорили почти все мои респонденты, в том числе и секретарь политсовета Ульяновского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Тихонов.
Мы сегодня, с одной стороны, должны человека защитить от последствий этого кризиса, от влияния этого кризиса. Россия в очень серьезном положении, поэтому только объединение всех здоровых сил, позитивно, конструктивных сил, сможет эту задачу выполнить. И демонстрация, и вообще праздничные мероприятия 1 мая как раз самый, на мой взгляд, оптимальный повод вот это продемонстрировать.
«Единая Россия» уже не первый год организует и направляет первомайские колонны, возглавляя поход в защиту прав трудящихся. Но от кого единороссы призывают защищать эти права? Да от самих себя, отвечает коммунист Александр Кругликов.
Знамя вырывать нечего. Они могут решать эти вопросы совершенно железно сегодня. За что им бороться? Вся власть находится у них в руках, и они проводят этот курс, который обернулся этим кризисом. Его не надуло с Запада, хотя нас уверяют, что американцы в этом виноваты. Он рожден тем курсом, который проводится в России на протяжении 2 десятилетий.
В Ульяновске 1 мая пройдет 2 демонстрации – официальная и альтернативная. Левые силы предпочли не смешиваться с партией власти и примкнувшими к ней профсоюзами.
Проведение 2 демонстраций, 2 митингов в один день по поводу одного события – свидетельство того, что общество расколото. И расколото не по вине оппозиции, оно расколото по вине правительства, правящего правящего режима, который проводит этот курс. И самое удивительное, профсоюзы проснулись, они спали на протяжении довольно длительного периода времени, и голос их не раздавалось. С момента начала кризиса. Сегодня они встроились в фарватер «Единой России».
Профсоюзы как были, так и остаются приводным ремнем партии. Только правящая партия теперь другая. Председатель Ульяновского обкома профсоюза работников культуры Нина Писарева с такой трактовкой не согласна.
Это всегда был профсоюзный праздник, праздник трудового человека. И пойдем мы под девизом в этом году «За достойную зарплату, труд и достойную жизнь». Но и одновременно мы выскажем свои претензии в адрес правительства нашей страны, потому что бесконечное повышение цен, но всему есть предел.
Итак, мы делаем вид, что протестуем, но явка при этом обязательна. Лидер ульяновских единороссов Игорь Тихонов объясняет необходимость явки на демонстрацию моральными категориями.
У нас нет никаких санкций. Когда мы говорим «должны», мы говорим в первую очередь о моральном партийном долге. Мы говорим о том, что если человек разделяет те идеи, о которых я сейчас говорю, то он должен продемонстрировать своим присутствием поддержку этих идей. Потому что даже те, кто пойдет в демонстрацию, это тоже люди работающие. Поэтому должны скорее моральный долг.
Актриса Ульяновского областного драмтеатра Ирина Янко ничего демонстрировать не собирается, потому что не приемлет ситуацию толпы.
Я не люблю большие скопления людей. Меня это раздражает, а не радует. Я люблю простую человеческую атмосферу, когда сидят несколько человек в доме, о чем-то разговаривают, поют. Вот это понятно. А когда идет колонна, как-то это все выглядит так туповато. И вообще толпа – это толпа. Это всегда опасно. Я никогда не знаю, что ждать от толпы.
В данном случае толпа объединена хорошей идеей защиты трудовых прав.
Ну как их можно защитить, трудовые права, если ходить и выкрикивать лозунги? Я в это, честно говоря, не верю. Я такой практики даже не знаю. Все идет так, как идет. Если мы будем только кричать «долой» или там еще что-нибудь, «давайте мы все на баррикады», ну так и уже все проходило, эта история. Надо жить, трудиться, честно. Больше ничего.
Дирижер Ульяновского симфонического оркестра Вячеслав Губанов напоминает, что по народным поверьям древних германцев 1 мая на горе Броккен в Германии происходит великий шабаш ведьм – Вальпургиева ночь.
То есть ночь, которая предшествует Дню Святой Вальпургии, традиционно со Средневековья считается Днем Нечистой Силы, когда они собираются там на горе, в русском варианте это Лысая гора, разгул Нечистой Силы. Но это не мое личное отношение к празднику, это, в общем-то, исторически сложившееся отношение к этому дню, но мне кажется, что, в общем-то, там нигилисты, борцы за освобождение человечества непонятно от чего, в общем-то, это трансцендентальный смысл какой-то, в общем-то, имели.
Для многих ульяновцев 1 май давно превратился в праздник первой борозды на дачных участках. Единоросс Игорь Тихонов считает, что это нормально.
Еще с советских времен в России сформировался целый экономический сектор, который называется приусадебные участки. И в России, слава богу, эти традиции, они, наверное, там веками выросли, да? Люди всегда в тяжелое время спасаются на земле. Это еще в советские времена. То, что 1 мая в какой-то степени праздник профсоюза садоводов, и то, что не все люди 1 мая выходят на демонстрации, а многие демонстрируют свои личные семейные антикризисные меры на садовых участках, я обеими руками поддерживаю.
Разное понимание первомайского праздника заместитель директора по научной работе Ленинского мемориала Валерий Перфилов объясняет тем, что само общество больше не является единым.
Эти праздники, они давали раньше некое чувство единения. Общество было в целом более-менее однородным. И сегодня, когда разные у всех интересы, возможности, то как-то в этих условиях демонстрировать свою сплоченность не очень появляется такое желание. 1 мая, оно зависит от того, как будет складываться ситуация в обществе. Если все будет идти замечательно, то и наш праздник будет такой замечательный, весенний, теплый, хороший, организованный. Если жизнь будет другая несколько, то естественный праздник будет приобретать постепенно другой характер.
Таким образом, в умах людей сегодня царит замешательство по поводу содержания 1 мая. То ли это праздник весны, набухающих почек и яркого солнышка, праздник, лишенный идеологической нагрузки, то ли это все-таки день труда и защиты трудовых прав. Возможно, текущее толкование будет зависеть, опять же, от мировых цен на нефть и курса доллара к рублю.
Ну а сейчас о памяти, которая не должна зависеть от курса доллара к рублю. Хотя чего уж греха таить, сколько раз уже она впадала в эту унизительную зависимость от меняющихся политических курсов. Я говорю о союзнической встрече советских и американских солдат на Эльбе в конце апреля победного 45-го года. В апреле 1995-го мне довелось объединить рассказы некоторых из них. Альфреда Аронсона, Алексея Баранова, Игоря Белоусовича, Эдгара Парсонса, Григория Прокопьева и Билла Робертсона в передаче, посвященной полувековому юбилею Победы. Сейчас вы услышите фрагменты интервью этих героев. Первый – бывший американский лейтенант Уильям Билл Робертсон. В конце апреля 1945-го фото Билла, обнимающегося с советским лейтенантом Александром Сильвашко, обошло газеты всех стран.
Our little group arriving there spoke no Russian and they spoke no English, at least for about a half an hour, and they had a Russian.
Никто в нашем небольшом патруле не говорил по-русски, а из советских солдат никто не знал английского. Мы не могли объясниться примерно полчаса, пока не подоспел русский майор, говоривший по-английски.
There was a culmination of the anticipation and the excitement. There was exuberance. There was a...
Это была кульминация после долгого ожидания и волнений. Мы ликовали, радовались, торжествовали. Нас охватило чувство триумфа. Провозглашались тосты в честь друг друга, в честь руководителей наших государств, наших армий. Мы хлопали друг друга по спинам, обнимались, жали друг другу руки, обменивались сувенирами. И все мы понимали, что наша встреча имеет знаменательный смысл и означает конец нацистского вермахта, который теперь был разрезан надвое. Мы радовались, что дожили до победы, и чувствовали, что ждать мира осталось совсем недолго.
А вот что в 1995-м вспоминал о встреченных на Эльбе американцах бывший командир красноармейского взвода связи Алексей Михайлович Баранов.
Они, по-моему, пахли совершенно по-другому. Они не похожи были на нашего солдата. Ну, я не знаю, с какой точки зрения, если с точки зрения смотреть, предположим, они были более холеные такие, что ли, не то, что мы, собственно говоря. Они были более, ну, я не знаю, как выразиться, приличнее или, так сказать, лучше одетые, чем мы, собственно говоря, так? Но что мне понравилось сразу нам, хотя мы не знали абсолютно, я английский язык не знал, другие товарищи тоже не знали, их общительность. Их простота в общительности, вот это нас поразило, собственно говоря. Они запросто, даже когда уже встретились, вот солдаты переправились, потом, когда их командир вот этот Кацуба переправился, у них как-то между вот офицерским составом и солдатами как-то более не натянутые, что ли, простые отношения.
Альфред Аронсон в апреле 1945-го был старшим сержантом 273-го полка 69-й американской пехотной дивизии и находился в составе той самой разведывательной группы под командованием упомянутого Барановым старлея Альфреда Коцебу по кличке Бак, которая первая вступила в контакт с солдатами 58-й гвардейской дивизии 1-го Украинского фронта.
You know, I was very surprised at the unit because they had what I considered very antiquated.
Меня удивила военная техника русского передового отряда, с которым мы встретились. На мой взгляд, она была сильно устарелой. Орудия на конной тяге, много было кавалеристов, тогда как наши части передвигались на джипах, а те несколько машин, которые мы увидели, были реквизированы у немцев.
А еще Аронсона, да и других американских солдат, впечатлило количество женщин в военной форме.
The mess sergeant was a woman. He was responsible for preparing the meals, and there were other women that were.
Походной кухне, на которой готовили пищу, распоряжалась женщина. Было и много других женщин в военной форме. В американской армии во время войны тоже служили женщины, ВЭК, в женском вспомогательном корпусе. Но чтобы женщины находились на передовой, это было совершенно необычно.
И русские, и американцы, участники встречи на Эльбе, вспоминали, что поначалу общению, конечно, мешало незнание языка партнеров. Но затем, по мере совместного выпивания, обмена табака на невиданные красноармейцами сигареты и тому подобного, дело упрощалось. Алексей Михайлович Баранов.
Я вам скажу так, что когда вот встретились с первыми солдатами американскими, среди американских солдат был такой вот Жозеф Полоцкий. Он, наверное, был поляк по происхождению, что ли, там, я не знаю. Он немного знал Ну, как если он знал польский, что можно с русским как-то более-менее можно было договориться. Кое-что он переводил, с ним можно было как-то договариваться. А так разговаривали, просто так показывали, собственно говоря. Ну, на полурусском, на полунемецком. Достаешь фотографии, мы ему показывали, что вот это моя фрау, это вот мои киндеры, так, вот это. Так, а он свое достает, если у него есть, он то же самое показывает, что это его, вот, это его, значит, дети, вот.
Для американца русского происхождения Игоря Белоусовича языкового барьера на Эльбе не существовало.
Кто-то в штабе полка вспомнил, что в такой-то роте есть молодой парень, кто говорит по-русски. Вот меня оттуда и вызвали, и я провел несколько дней в штабе полка, ожидая формирования патруля. Помню, когда мы переправились через Эльбу на пароме, это был плот с стальным кабелем, на набережной реки стояла группа советских офицеров. Один из них держал карту, и он оказался как раз командир 58-й гвардейской дивизии. Командир нашего патруля был майор, мы к нему приблизились, и я обратился к генералу с просьбой, чтобы узнать, как его фамилия. И он как-то, к моему удивлению, замялся и не знал, что, как ответить на этот вопрос. И взглянул на полковника, который всегда у него стоял близко, и тот, я заметил, чуть-чуть ему кивнул. Это, конечно, был его политрук. И тогда он представился, что это генерал Русаков, и я ему представил моего командира, майора Крейг. Их отношения и как они реагировали, все это происходило точно так же, как и в последующих годах, когда мне приходилось встречаться очень часто с русскими из Советского Союза. То есть они начали меня спрашивать, кто я, откуда я, почему говорю по-русски. И я всегда объяснял, что я из второго поколения первой волны. И эта терминология всегда всем была вполне понятна.
Некоторых из тех, чьи голоса вы услышали, сейчас уже нет в живых. Игорь Белоусович, слава богу, здравствует. Я видел недавно его выступление по телевидению. И я надеюсь, что память о событии, участниками которого они были, об одном из самых светлых и человечных эпизодов российско-американских отношений, эта память сохранится навсегда. Разница во времени. Режиссер этого выпуска программы Марина Смирнова. Подготовил и вел передачу Владимир Турц.
История джаза и его герои на частотах свободы. На коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп. Для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. Компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Соединенные Штаты призвали Китай и Россию снять запрет на ввоз свинины из США. Ограничения на импорт были введены в связи с угрозой распространения вируса нового гриппа. В обращении министра торговли США Гарри Лок отмечается, что специалисты Всемирной организации здравоохранения и американских органов здравоохранения установили, что новый грипп не передается через пищу, и пока не было сообщения о заражении американских свиней гриппом. В первомайских митингах и демонстрациях по всей России приняли участие около 2 миллионов человек, сообщили в МВД. В Москве состоялись акции профсоюзов и «Единой России», коммунистов, националистов и представителей оппозиционных движений. В Петербурге демократические оппозиционные движения провели марш солидарности. В Ингушетии, в станице Троицкой, убит религиозный деятель. Неизвестно, открыли по нему огонь из автоматов у ворот его дома, после чего скрылись. Власти Грузии предлагают оппозиции вступить в диалог об изменении избирательного кодекса и политической системы страны. Об этом заявил председатель парламента Давид Бакрадзе. Лидеры оппозиции заявляют, что не откажутся от требования отставки президента Михаила Саакашвили. Трое американских, трое афганских и двое латвийских военнослужащих погибли в пятницу в афганской провинции Кунар в результате нападения талибов. По меньшей мере 355 человек погибли в Ираке в апреле, среди них почти 300 гражданские лица, сообщили в иракском правительстве. Отмечается, что минувший месяц стал самым тяжелым для страны за последнее время по количеству жертв среди местных жителей и военнослужащих США. Подал в отставку один из судей Верховного суда США Дэвид Соутер.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Первомайский праздник в России стал настолько привычным, что пережил уже учредившую его советскую власть. И, судя по всему, люди не собираются отказываться от майских выходных. Исходный советский смысл 1 мая как Дня международной солидарности трудящихся тем временем забылся или забывается. Ну, собственно, весенние праздничные дни никому не мешают, обычай хороший. И задуматься здесь стоит, пожалуй, сегодня вот о чем. 70-летие советской власти и полтора десятка лет перед тем, однако нелегально, праздновали и устраивали в России маевки, демонстрации именно в честь международной солидарности, в честь пролетарского интернационала. В позднем разлагавшемся Брежневском СССР это стало пустыми словами. Вот давайте порассуждаем сегодня о том, существовали ли в послевоенном Советском Союзе, в относительно благополучные для него послесталинские 50-е годы, да и потом, в начале 60-х, какие-то живые настроения такого рода, которые можно было бы назвать чувством интернациональной солидарности.
Дорогой Никита Сергеевич, прошу очень вас направить меня в Республику Конго для оказания помощи конголезскому народу. Не подумайте, что я поеду только ради того, чтобы показать свое геройство. Нет, вы ошибаетесь. Я поеду показать кулак советского человека, который борется за мир во всем мире. Поеду для уничтожения проклятых бельгийских колонизаторов. Если можете, пошлите. Нет, так я сам любыми путями поеду в Конго. Прошу не отказать. Эмиль и М. 7 августа 1960 года. Жду ответа до 1 сентября. Еще раз прошу вас не отказать.
Показать кулак советского человека, который борется за мир во всем мире, это замечательно сказано, афоризм на уровне Козьмы Прудкова.
Это письмо, написанное от руки на тетрадном листке, было послано в Совет министров СССР. И таких писем много. По несколько томов за год. Особенно много писем приходило в связи с теми или иными событиями. Вот в апреле 61-го года, когда на Кубе войска Фиделя Кастро отражали десант в заливе Свиней, в советское правительство посыпались телеграммы с одобрением заявления Хрущева в поддержку Кубы и с просьбами послать туда добровольцами. Все это на красных бланках правительственная телеграмма. А адресовалась «Москва, Кремль, Никите Сергеевичу Хрущеву» или «Срочная правительственная Москва Хрущеву», ну или как-то еще в этом роде.
«Мы возмущены наглым нападением Кубу. Точка. Народ Кубы, Кастро, будут жить. Точка. Готовы пойти защиту свободолюбивого народа Кубы. Точка. Позор интервентам, запятая, позор подлиннику Эйзенхауэра Кеннеди, точка, город Крымск, краснодарского сержанты запаса Небога, солдатов Кузин.
Прошу отправить рядовым защиту Кубы против империализма. Ленинизм победит. Лещенок Владимир Афанасьевич, Ленинград. Далее адрес.
Прошу послать к Фиделю Кастро инженер-лейтенант Наталенков, ВМ, Хабаровск, военная часть.
Прошу вас направить меня добровольцем на Кубу. Старший лейтенант запаса Лавров Сергей Васильевич, Комсомольск-на-Амуре, горвоенкомат.
Дорогой Никита Сергеевич, нас, моряков Краснознаменного Балтийского флота, глубоко волнуют события на Кубе, наши мысли и желания на стороне борющегося революционного народа героической Кубы. Если потребуются люди, мы готовы пойти добровольцами для оказания помощи кубинскому революционному народу. От группы моряков, коммунист, капитан-лейтенант Сильвестров.
Ну, давайте, Оля, разбираться, что за этими заявлениями стояло.
Ну, во-первых, в деле много телеграмм именно от военнослужащих.
А кому, собственно, еще первым делом проситься добровольцами? Это вполне логично. Ну и понятно также, что значительная часть этих обращений была, конечно же, организована. Начальство на местах сообразило.
Есть еще телеграммы, где не просятся в добровольцы, а просто выражают поддержку заявлениям Хрущева по Кубе. Некоторые из них подписаны целыми трудовыми коллективами или приняты на митингах. Я решила, что их даже и читать неинтересно. Это явный официоз и написано таким характерным казенным языком. Но ведь военнослужащие могли и искренне проситься в добровольцы. Это же эпоха хрущевского романтического коммунизма, когда декламировали Маяковского, пели про комиссаров в пыльных шлемах, видели идеал в пламенных революционерах.
Ну, да и побывать за границей были не прочь. Тем более у военных там свои расклады, карьерные соображения и так далее. И еще тем более, думаю, военные-то понимали, что всерьез ни о каком участии в боевых действиях речь пока не идет. Можно демонстрировать похвальный энтузиазм, совершенно ничем не рискуя.
Возмущен разбойничьим нападением американских наймитов на революционную Кубу. Прошу разрешить сформировать группы добровольцев. Все свои средства отдаю в фонд помощи. Жду ответа, старший лейтенант Шаповалов.
Дорогой Никита Сергеевич, меня, как и всех советских людей, глубоко возмущает наглая интервенция империалистов против революционной Кубы. Точка. Желая помочь кубинским патриотам их героической борьбе за свободу и независимость своей родины, я готов поехать на Кубу, вступить добровольцем ряды повстанческой армии Фиделя Кастро с оружием в руках, защитить завоевание кубинской революции. Точка. Прошу вашего содействия. Точка. Семен Гефтлер, журналист, сотрудник редакции грузинской республиканской газеты «Заря Востока», член КПСС, участник Великой Отечественной войны, офицер запаса.
Авторы телеграмм часто указывали, что они ветераны войны или служили в армии и умеют держать в руках оружие. Или, например, заявление от студентов-медиков, готовых стать врачами партизанских отрядов. Вот уже не телеграмма, а написанное от руки письмо.
Председателю Совета министров СССР, секретарю ЦК КПСС, товарищу Хрущеву. Глубоко возмущенные вероломным нападением на Кубинскую республику, мы обращаемся к вам, как к главе нашего государства, с тем, чтобы советское правительство рассмотрело вопрос о посылке добровольцев для оказания поддержки борющемуся кубинскому народу. Мы готовы с оружием в руках принять участие в борьбе кубинского народа за свободу и независимость, и будем счастливы, если нам будет предоставлено эта возможность. Кроме огромного желания помочь братской Кубинской республике, мы обладаем необходимой закалкой и знанием оружия. Многие из нас имеют военные специальности, приобретенные во время службы в рядах советской армии. Просим незамедлительно ответить нам по адресу: город Ленинград, улица Таврическая, дом 35, художественное училище. Подписи 8 студентов.
Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Существовали ли в Советском Союзе 50-х-60-х годов те самые чувства интернациональной солидарности трудящихся, в честь которых ежегодно устраивались празднования и демонстрации 1 мая? Читаем телеграммы, авторы которых весной 61-го года просили послать их добровольцами защищать кубинскую революцию. Автор следующей телеграммы вообще в порыве энтузиазма позабыл себя назвать, ни имени, ни адреса. Есть и телеграммы от людей, профессии которых совсем не вяжутся с добровольцем-комбатантом. Девушки тоже писали, уверяли, что сумеют быть полезными в отряде.
«Прошу вас направить меня в ряды армии Фиделя», без подписи, без адреса.
Глубоко возмущены пиратскими действиями США и агрессией против народа Кубы. Просим направить добровольцами на Кубу.
Славск Калининградской области. Главврач психоневрологической больницы Лютиков Геннадий Васильевич, медсестра Мисюра Мария Лукинишна.
Дорогой Никита Сергеевич, мы, ученица 8 класса 66-й школы города Омска, узнали с возмущением о подлом нападении на Кубу. Мы очень хотим помочь кубинским патриотам и очень просим послать нас добровольцами на Кубу. Мы можем ухаживать за ранеными, быть санитарами, работать там, куда нас пошлют, и выполнять любую работу. Подписи 7 девочек.
Девочки-школьницы, ну, кто знает, может, они начитались героика романтических книжек, а может, их надоумила училка или комсомольская активистка. Встречались и энтузиасты иного рода. За их риторикой явно просматриваются намерения скорее корыстные, хотя и нереалистичные. Я говорю о серии заявлений «направить добровольцами на Кубу, в Конго от заключенных». Причем не от политических. Видимо, появилась у людей надежда таким путем освободиться. Например, автор следующего письма, оригинал которого пестрит грамматическими и орфографическими ошибками, сидел по известному указу от 4 июня 1947 года за хищение.
Председателю Совета министров СССР Никите Сергеевичу Хрущеву от заключенного Остапенко. Осужден по статье указа от 4 июня 1947 года, статья 2, часть 2, к 20 годам лишения свободы. Заявление. «Прошу вас направить меня на фронт Конго. Я хочу искупить свою вину перед Родиной. Я слушал вашу речь, где вы заявляли, что направите добровольские войска в защиту Конго, и я прошу вас направить меня. Чем быть позорным пятном, лучше умереть на свободе за свободу Конго, чем терзать себя в этой неволе. В чем прошу не отказать? В моей просьбе. 20 сентября 60-го года».
Ну вот, мы подходим к разговору о другой стороне вопроса. Давайте вспомним, Оля, ведь когда мы с вами в том числе обсуждали вашу работу об антисоветских выступлениях в хрущевское время, там встречалась и критика помощи развивающимся странам.
Да, это в основном простонародные высказывания, отнюдь не либерально-демократические. Во-первых, когда Хрущев, в отличие от Сталина, стал активно развивать международные контакты, ездить за границу, принимать делегации, это интеллигенции понравилось, а простой народ раздражало. Хрущева и Булганина прозвали туристами, говорили, что они катаются на народные деньги и пропивают их на кремлевских приемах. И как это коммунист Хрущев мог поцеловать руку английской королеве?
Ну, с точки зрения ортодоксального коммунизма, это, конечно, оксюморон. Выходило, что Хрущев одновременно говорил о восстановлении ленинских норм, а Ленин грезил о мировой революции и налаживал в то же время отношения с капиталистическими правительствами.
В отношении тогда же развернувшейся дружбы с развивающимися странами такого идеологического противоречия не возникало. Там все получалось логично. Мы против колониализма и расизма, за освобождение трудящихся и так далее. Но здесь у критиков хрущевской политики срабатывали простейшие соображения. Их можно назвать прагматичными, можно шкурными. В общем, примерно так. Мы сами живем скудно, а Хрущев раздает продукты, ресурсы каким-то далеким странам. Вот несколько примеров описаний судебных дел, которые нашлись в фонде прокуратуры СССР. Все эти люди были осуждены за антисоветскую агитацию.
21 марта 1957 года осужден Светлов, 1929 года рождения, русский, образование низшее, участник войны, прежде трижды судим за хулиганство, заключенный Куйбышевская область. В апреле-декабре 1956 года среди заключенных говорил, что коммунисты и правительство – кровососы, правительство отправляет в Индию хлеб, а они нам – слонов. Сами принимают гостей, а народ голодает, что он сидит по вине советской власти и так далее. 19 января 1960 года реабилитирован по этому делу.
17 февраля 1962 года осужден Белоусов, 1913 года рождения, мариец. Образование среднее техническое, отставной военный, пенсионер, город Калинин. Белоусов в 1959-1961 годах писал письма и листовки в Горийский городской комитет Коммунистической партии Грузии, в газеты «Известия», «Правда», «Красная звезда», на телевидение, в Союз советских художников и Ленинградский драматический театр и по вымышленным адресам во многие города. Ругал Хрущева, займы, помощь развивающимся странам. В России люди трудятся, а кушают Конго, Куба, Лаоса и Афганистан. Работа дураков любит.
18 декабря 1962 года осужден Кузнецов, 16 года рождения, русский, образование незаконченное, среднее, в прошлом исключен из КПСС, прежде судим, электросварщик на заводе, город Смоленск. Кузнецов среди рабочих завода ругался на высокие цены, заграничные поездки Хрущева, продовольственную помощь Кубе, угрожал Хрущеву и коммунистам. 4 ноября 1964 года реабилитировался.
8 января 1969 года осужден Петров, 1921 года рождения. Русский, образование высшее, прежде судим 8 раз, в том числе по 58 статье «Без определенных занятий, город Ленинград». Петров в 1968 году составил сборник своих лагерных стихов и давал его читать знакомым, говорил, что хочет опубликовать их за границей. 30 сентября 1968 года, находясь под следствием, направил письмо в президиум ЦК КПСС. «Дайте людям свободу. Откажитесь от навязывания всему миру сумасбродных идей. Прекращайте войну во Вьетнаме на человеческих условиях, без всяких ультиматумов. Выводите войска из Чехословакии, не лезьте на Арабский Восток, Кубу и так далее. У вас есть Россия. Думайте о ней, о своем народе. Пожалейте отчизну, пожалейте детей, пожалейте мир, остановите свое похоронное шествие к катастрофе».
Ну, тут уж какой интернационализм. Таким образом, по документам картина получается, так сказать, полярная. Вопрос в том, как одно с другим соотносилось в реальности, чего было больше и как это проявлялось. Об этом мы решили спросить историка профессора Клаудио Нунингерфлома, уроженца Аргентины, ныне работающего в исследовательском центре в Париже. С профессором Ингерфломом, который в 60-х годах учился в Московском университете, а сейчас находится в Буэнос-Айресе, мы беседуем по телефону. Расскажите, профессор, каковы были ваши ощущения тогда по приезде в СССР? Что вам встречалось? Интернациональная солидарность или, может, вернее, человеческая приветливость, интерес, доброжелательность или наоборот?
Я приехал в СССР в 1966 году и жил подряд до 1972 года, до начала 1973. Ну, скажем, у меня были два этапа. Первые два года, который я прошел в университете Лумумби на подготовительном курсе, где я учил русский язык, и потом на первом курсе исторического факультета. Тогда я и решил либо уехать, либо приходить в МГУ, потому что уровень Лумумби был тогда, по крайней мере, на историческом факультете, просто катастрофическим. И мне повезло, мне привели в МГУ. Во втором этапе я уже посредственно находился среди советского общества. В МГУ в курсе нас были, кажется, 3 иностранца среди 150 советских студентов. Но, чтобы понимать первые мои тогдашние ощущения, нужно прежде всего иметь в виду, что особенно в это время и до того, как мое знание языка позволило мне самостоятельно двигаться в обществе, я находился почти все время среди тех людей, которые, ну, как сказать, имели право, в кавычках, общаться с иностранцами. Хотя из этого не следует заключить, что они всегда были неискренними с нами. Может быть, даже большинство из этих людей и были именно искренними. Потом уже, ну, скажем, где-то со второго года пребывания в СССР, когда уже были в МГУ, я смог уже выйти за пределами этого маленького круга людей. Ну, что я могу сказать? Прежде всего, я ощущал всеобщее чувство доброжелательности к нам. Далее мы ощущали большую любопытность о нашем континенте. А быть аргентинцем имело тогда одно преимущество. Вы не помните, но тогдашнее взрослое поколение знало и любило Лолиту Торрес, аргентинскую певицу, посетившую СССР, хотя бы она и не была коммунистской. И это как-то такое ощущение к ней распространялось и на нас, других аргентинцев. В общем, к нам, выходцам из стран тогдашние, называющиеся развивающиеся, относились очень хорошо. Правда, мы тогда не понимали две вещи. Почему эти люди, с которыми устанавливались дружеские отношения, как правило, они никогда не приглашали нас домой? Тогда мы не знали, что для этого существовали, по крайней мере, две причины. Во-первых, они боялись. Мы этого не знали. Но мы не знали, что многие из них не имели материальных возможностей принимать нас, как они считали нужно принимать заграничных друзей. Во-втором, мы были поражены политической неграмотностью большинства советских людей. Они знали и, если нужно, могли повторять шаблонные фразы. Но они не знали даже элементарные вещи из области политики. Они не были информированы о событиях в мире. Хотя, когда я начал читать «Правду» и «Свести», сразу понял, почему. Хочу добавить, что у меня самое что и на есть теплые воспоминания о моих тогдашних преподавателях. А они были часто той среды, с которой мы общались. Вначале были те, которые нам помогли спокойно и гладко войти в жизнь с русским языком, как Николай Ермоленко, который для меня стал просто Колей, преподавал русский язык на подготовительном факультете Лумумбе. Потом были те, которых я могу называть моими учителями. Крупнейший латиноамериканец Кива Майданик из Академии наук, Наум Ефимович Застенкер, ветеран Конарми из Гражданского и бывшим заключенным ГУЛАГ, специалист по истории Франции в МГУ. И особенно тот человек, который меня учил думать как историк, Михаил Яковлевич Гефтер. Это он, Гефтер, в ответ на один из моих первых вопросов сказал мягким, но серьезным голосом: «Клаудио, русская история слишком сложна, чтобы задать ей простые вопросы. Пожалуйста, не иди по пути нашей и западной обычной историографии». В течение нескольких лет я фактически жил в его доме.
А как жилось в 60-е в Москве иностранному студенту, да еще из далекой Аргентины? Ощущали ли вы разницу в отношении к иностранцам в зависимости от того, из какой страны приехал студент?
Но если вернуться к обществу, хотя и Майданик, и Застенкер, и Гефтер тоже были советскими людьми, скажу, что уже двигая свободно, путешествуя по стране и встречаясь со многими людьми из разных сред, я встречался достаточно часто с высказаниями типа: «Мы плохо живем, потому что всем помогаем, и полякам, и чехам, и вьетнамцам, и кубинцам, и т.д. и т.п. Но я не помню, повторяю, не помню ни одного случая, когда из такой мысли или из такой идеологии, из такого представления мира вытекало какое-то агрессивное отношение к нам. Здесь необходимо уточнять. Я не негр. Мои африканские друзья или те латиноамериканцы, которые были неграми или с темным кожем, рассказывали об агрессиях на улицах, о нападениях. Как сказал однажды мне один из моих бразильских друзей, негр, он говорит мне: «Знаешь, разница между США и СССР в том, что в США мне известно, где я не должен быть или куда не пойти, а в СССР нигде не написано и никто тебя не предупреждает». Но я белым человеком. На собственной коже я этого не ощущал. Максимум недовольства, что мне могли выражать некоторые люди, были чувства, что, мол, ты ничего не понимаешь, глотаешь пропаганду нашей власти, ты наивным, нечего тебе делать здесь, ты плохое явление и для твоего собственного народа. Выражали они это достаточно прозрачно, со всеми словами. Во многом они были правы. Нужно здесь иметь в виду, что мы приехали из Латинской Америки, а не из богатой Англии. Надо иметь в виду, что это были золотые 60-е, нашей юности. В Латинской Америке в области политической это было время диктатуры, когда даже целоваться на площадях Буэнос-Айреса было запрещено специальным постановлением военной власти. Кроме того, мы не знали в первое время нашего пребывания, что советские люди могли думать и говорить одно между собой и держать совсем иную речь перед нами. Но что-то было общим и для СССР, и для Аргентины. Чувствовался доброта человека, желание помогать друг другу, избежать агрессивности, вместе искать решение, когда возникали трудности, отказ от индивидуализма. Не знаю, честно не знаю, казалось ли это большинство людей, но, по крайней мере, те, которые жили так, были в достаточном количестве, чтобы создать обстановку, которую мы ощущали.
Подводя итоги сегодняшнему разговору, скажу, что, конечно, очевидно. Отношение к идее пролетарского интернационализма было производным от отношения к советской власти и официальной идеологии. Кто-то ей верил, у кого-то срабатывало чувство противоречия. Это все так, но это в теории. А на практике, когда вопрос переставал быть абстрактным, когда речь шла об отношении к конкретным живым людям, тут все оказывалось иначе. Вы слышали «Документы прошлого». В передаче по телефону из Буэнос-Айреса участвовал профессор Клаудио Ингерфлом. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Юлия Голубева и Марк Штирман вели передачу, Ольга Эдельман и Владимир Тарц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство, обращению и наказанию. Все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».